Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Скоро должен появиться у нас в эфире Вадим Кирюхин. И сегодня 25 марта 2024 года. Тема нашего эфира сегодня, естественно, теракт в Крокусе. С вопросом «Камуфляж под ИГИЛ?» Знак вопроса. Что означает, что поскольку есть сомнения в том, является ли это действительно делом рук ИГИЛ, я надеюсь, что у нас с Вадимом сегодня будет интересная дискуссия, поскольку он, как мы предварительно говорили, как раз придерживается этой версии, а я, соответственно, обратный, что это камуфляж под ИГИЛ. Сразу хотел определиться вот с каким понятием. Когда говорят о тем, кто был заинтересован организатором этих терактов, то варианта только два. Или это ИГИЛ, или это Украина. Вот характерно, что ни здесь, ни на Западе, ни где-то еще, никто никакой третьей версии не выдает. Какие-то, я даже не сказал голоса, а некие шевеления, так сказать, на тему того, что это Россия сама себя высекла, как унтер-офицерская вдова, естественно, в вредоносных целях, какие-то были, я даже затрудняюсь сказать точно, с чьей именно стороны, то ли с украинской, то ли с какой-то западной, там что-то пробилось, но они быстро замолкли, ввиду полной бессмысленности и очевидной невозможности, так сказать, такого масштабного злодеяния, которое бы организовали российские власти. Их можно упрекать в том, что они неправильно или не так реагировали на него, но не в том, что они его сами же, как говорится, и затеяли. Теперь, что касается самого нашей сути, я, во-первых, хотел поблагодарить нашего слушателя Антона за то, что он прислал мне довольно интересное видео, небольшое, такого израильского блогера и журналиста Сергея Ауслендера. Оно называется «Что не так с трагедией в Крокусе?» Нестыковки официальной версии. Мне это видео понравилось тем, что мы независимо с ним друг от друга пришли, в общем-то, к одним и тем же выводам. Я не думаю, что его кто-то назовет там каким-нибудь конспирологом, да, или чем-то еще. У него достаточно много репортажей на разные темы. Но, что самое главное, что он обратил внимание на некоторые детали, которые у меня, например, из внимания моего ускользнули. Точнее говоря, я не обладал достаточно профессиональными навыками для того, чтобы это определить. Вот, похоже, сейчас к нам подсоединяется Вадим, если я все правильно слышу. Тогда, собственно, мы недалеко ушли от изложения, для того, чтобы он принял в нем участие. Ну, во-первых, что сразу приветствую, Вадим.
Здравствуйте.
Да. Я начал уже передачу, и вот первое, что я хотел сказать, я сказал, что у нас с тобой различные позиции, поэтому мы будем сейчас в интересном для слушателей ключе, наверное, оппонировать друг другу. Так вот, первое, на что обратили внимание все, да, после того, как появилось сообщение о задержании террористов, это какое-то их странное поведение. Ну, во-первых, отъезд в одной машине. Причем, как сейчас выясняется, эта машина была куплена на имя одного из террористов, что вообще по меркам, я не знаю, любого преступления, не только террористов, но вообще даже самых простых там мошенников, ну, просто непредставимо. Она обязана была быть на чужое имя. Может, по какой-то левой доверенности или без таковой, но не прямо, так сказать, указывать вот на человека. Вот это он. Вот. Во-вторых, конечно, то, что они ехали, в общем-то, не какими там кружными путями, а напрямую, что называется, от Крокус-Сити до поворота на Киевское шоссе, я этот маршрут хорошо знаю, и потом по Киевскому шоссе напрямую, как говорится, в Брянскую область, вот прям упираясь, как говорится, в Украину, никуда не сворачиваю. Мне когда-то приходилось ездить этим маршрутом, поэтому я его тоже очень хорошо знаю. Там действительно все прямо и, так сказать, задумываться ни над чем не надо. С точки же зрения победы с места преступления, то это самый глупый его маршрут, который только возможен. Не только потому, что он был осуществлен все вместе, но и потому, что, ну, граница с Украиной, это уже сейчас, по-моему, линия, мне только неизвестно, что она там перекрыта с обеих сторон так, что, в общем, к ней и не подползти. Если бедная мышь какая-нибудь там пробежит, то и она взорвется на какой-нибудь мине или ловушке. Поэтому побег через украинскую границу, даже если предположить, что с нее было открыто какое-то окно, как утверждает наш президент, то с российской стороны явно такого окна никто открывать не собирал, что, собственно, и подтвердилось, потому что фактически их начали уже преследовать и в конце концов содержали где-то в 100 километрах примерно до самой границы. То есть можно представить, исходя из этого, глубину эшелонированности вот этого вот всего оборонного комплекса. Кстати, уже появились какие-то размышления, но вот если бы эти террористы не были бы такими идиотами, а куда они должны были бежать? Куда-то на восток. Объехать, как говорится, кружными путями, выйти и дунуть куда-то в сторону Казахстана. Вот. Наверное, дорога длиннее, конечно, но поменять машины там, в общем, все и так далее. Казахстанская граница на 1000 километров, там найти место, где пройти мимо, так сказать, пунктов контроля можно, а там дальше уже, как говорится, среди лиц азиатской наружности затеряться и куда-то перебраться. Там. Вот Узбекистан, где-то Таджикистан, где это уже было дело проще. Но вот именно этим путем, почему-то, который должен был бы быть продуман при организации какого-то самого маломальского преступления, они не пошли. Значит, соответственно, и сами они, это второй момент, они не похожи на профессионалов, которые работали в Крокусе. Все-таки в Крокусе, вот это неприятно говорить о таком трагическом событии, но тем не менее, теракт был организован, что называется, образцово, по всем канонам. То есть те видео, которые мы потом видели в первые дни, когда террористы, собственно, действовали в зале, они как раз показывали, что, во-первых, они действовали рассредоточенно, а не как, так сказать, какая-то компактная группа. Что отличает вообще тактику профессиональных действий на большом поле? В этом смысле вот у меня напрашивается параллель, знаете, с дворовой футбольной командой, в отличие от профессиональной. Вот когда во дворе мальчишки играют мяч, они всей гурьбой гоняются за мячом. Понимаете? А когда профессиональные игроки играют на поле, то они контролируют каждый свой квадрат поля, рассредоточенный, дальше уже, как говорится, перепасовывают друг другу задачи или распределяют их между собой. Кстати, в военных действиях происходит то же самое. Вот обратите внимание, что у нас военные съемки, например, в советских фильмах и даже в документальных фильмах, да, времен Отечественной войны, там, как сейчас выясняется, преимущественно с советской стороны, они велись постановочно. То есть, ну, кто-то имитировал атаку, и там в этой атаке гурьбой люди там бежали за танками, или там длинные цепи как бы куда-то захватывали деревню, или там, так сказать, два таких широких массива людей смыкаются друг с другом, замыкают Сталинградский фронт. Я просто цитирую такие наиболее известные кадры. Вот немцы, кстати, постановочными кадрами в этом смысле не увлекались. Они, у них операторы работали непосредственно на поле боя. Ну, не знаю, может быть, это был их стиль, может быть, профессионализм, может быть, еще что-то. Но там видно, что вот как раз когда немцы, например, действовали на поле боя, они действовали рассредоточенно. То есть плотная цепь никогда не шла, она шла какая-то разреженная там и так далее, не запрещалось за танками, например, прятаться, там, чтобы не попали в танки, вас не поразили. Ну, много чего. Вот здесь та же самая картина. Я это сравниваю, например, с тем видео, которое вот недавно появилось, я еще о нем буду говорить, якобы снятое вот этими террористами от первого лица. Ну, не якобы, снятое от первого лица. Так вот там, обратите внимание, все они действуют гурьбой. Как раз в полной противоположности с той тактикой, о которой я говорил. То есть там один стреляет, один тут рядом горло режет, еще один тут же рядом снимает, где-то рядом, видимо, ошивается еще и четвертый. В общем, короче говоря, это все полная противоположность той картине, которую мы видели с самого, на самых первых вот съемках, которые снимали, собственно, зрители, как для вот этого Крокус Сити, которые, собственно, на телефоны просто делали вот эти вот все съемки. Ну и третий момент, я еще буду говорить о других, но третий момент, на который как раз обратил внимание Сергей Услендер. Ну, ему как израильтянину это виднее вопрос. То оружие, которое они использовали, вот именно те, из на первых кадрах съемки, оно было оружие, автоматы были современные. То есть современные имеется в виду последних моделей, у которых и отдача поменьше, это не какие-то примитивные там АК-74 или там АК-47, простите говоря, или АК-74 в лучшем случае. Вот. Это уже достаточно современное оружие. Теоретически все можно достать, но на практике это сделать достаточно трудно. И, собственно, Сергей Услендер на это и указал. И, кроме того, такого рода оружие там куда-то в тайник закладывать для каких-то там непонятных таджиков, якобы нянутых по телефону, ну, это какое-то безумие. Вот. То есть вот со многих сторон вылезают вот эти вот нестыковки, которые как-то не вписываются в официальную версию, или единственную пока версию, потому что другой не озвучено, некого теракта, который вот эта вот банда из 4 человек, как бы сама по себе по телефону связавшись с какими-то помощниками проповедника и получив за это какие-то смешные, даже не получив, а пообещав за это все, и получив каких-то 500 000 рублей, что явно не соответствует по динамике цены, как говорится, масштабу преступления. Вот, на это все пошло. Вот поэтому это будет, собственно, сразу сомнение в том, что ИГИЛ это является действительно организатором теракта, а не камуфляжем под теракт. Пожалуйста, Вадим, твое мнение, и я дальше потом продолжу.
Ну, сначала, конечно, те соболезнования родным и близким, которые все это пережили, у кого погибли родственники, потому что это, конечно, горе на всю жизнь. Во-вторых, хотелось бы, конечно, отметить, как люди, которые там находились, насколько они, я имею в виду посетители этого центра, насколько они могли скоординироваться, насколько они не смогли поддаться панике, как вот даже подростки, там 14-15 лет, Артем и Ислам, скоординировали там пути отступления и выводили людей, что могло получиться больше жертв, если бы люди не были. То есть я хочу отметить собранность тех людей, которые были, здравомыслие, то, что люди при этом успевали снять это все на камеры. Ну, сейчас у нас такой век, что все это снимается, невзирая на опасности для жизни. И как даже вот один из людей, которых это снимал, когда он мог спрятаться за колонну, когда те выходили, он посчитал, что лучше пойти на эскалатор. А, уж не знаю, вот то стекло, оно как-то смогло бы защитить от пули или нет, насколько оно прочное. Мне кажется, что все-таки оно не такое прочное, да. Но тем не менее он рискнул пойти на тот эскалатор, и очень правильно, потому что когда вошли за колонной, как раз те, кто спрятался, их расстреляли. А, то есть он сумел что-то заснять вот эти кадры. Потом по поводу вот каких-то несостыковок, действительно, то есть с одной стороны мы видим профессионалов каких-то качков, а с другой стороны мы видим, ну, каких-то тех, которые поймали, каких-то дебилов. Просто клинических дебилов, потому что это совершенно невозможно представить, кто-то там прячется на дереве еще, то есть приходит в центр расстреливать. А когда их преследуют и по ним стреляют, они почему-то не отстреливаются. Как так? Я не могу этого понять. Я не могу этого просто понять, как такое может быть, если это какие-то страшные, опасные, тренированные люди. они должны были быть тренированы, чтобы все так сделать. Это не так просто. Это психологически-то я молчу про это, но это тренировки какие-то должны быть. А с другой стороны, эти люди, ну вот, побриты специфическим образом, то есть сбриты усы и оставлена борода, то есть это как раз тот принцип, скажем так, стиля, если можно так выражаться, который приемлет исламское государство, вот это запрещенное. То есть они вот не допускают каких-то усов. То есть когда там в Сирии воевали, то есть один из вот методов, так сказать, обнаружения, кто на чьей стороне ислама находится, вот такое вот у них было и остается. То есть это какая-то очень строгая система. Отметили то, что вот вопрос, а как же так? Ведь они одеты в ту же самую одежду. Более того, не просто в ту же самую одежду, но с какими-то теми же самыми опознавательными знаками, с теми же самыми кроссовками. Но не бывает, что все четверо одна и та же одежда там, и одна и та же одежда у пойманных. Но при этом они разные, да, ведь такого же быть не можешь. А с другой стороны, если дальше все-таки развивать эту мысль, а могла быть вторая команда, что называется. То есть могла вот одна команда, которой профессионалы, одета точно так же, как та команда прикрытия, которые не профессионалы, которые вот эти вот как раз, которые за полмиллиона. Ну, ребят, ну какие полмиллиона? Вы что, с ума сошли, что ли? Полмиллиона на всех. Если полмиллиона на четверых, это абсурд.
Нет, Вадим, там один сказал про полмиллиона, но это, ну все равно, но это трёп.
Это то, что я из последних новостей прочитал, посмотрел. То, что вот как раз по нашему, по второму каналу Скобеевой, то есть, что полмиллиона на всех, то есть 250 тысяч на четверых людей, которые, вот тот человек, который в барбершопе работает, да, то есть он там получает 50 тысяч. Это вообще невозможно просто такое представить. То, что человек, который работает, ну, в сфере стиля, внезапно к нему кто-то подает, слышь, а хочешь вот так вот заработать? Но этот человек уже ничего не скажет. То есть он находится в бессознательном состоянии, там его как-то так подстрелили, что он просто не встает, не говорит ничего, там в коляске прежде. Он ничего не скажет уже. То есть вот тут тоже такой вот вопрос возникает, какое-то вот это чувство, что-то здесь не совсем так, как нам вот это представляется, да? Здесь есть что-то еще.
Как нам это представляют?
Может быть, это кажется, я не знаю.
Ну да, да. Ну, ты знаешь, то, что меня еще тоже насторожило вот во всей этой истории, что вся она, вот, хотя прошло-то всего 3 дня, да, после трагедии, сопровождается растущим количеством вбросов информационных за ИГИЛ. За то, чтобы все поверили в ИГИЛ. Начальная стадия была, на котором было фото с некой символикой ИГИЛ, на которой вот как бы снялись, так сказать, эти 4 террориста. Звука никакого нет. Это вообще фото. И, кроме того, их лица заблюрены. Что само по себе уже просто, так сказать, рождает вопрос, а что, собственно, блюрить, если они как бы на теракт идут с открытыми лицами? Что тоже, кстати, нетипично. Потому что все-таки террористы обычно свои лица скрывают, ну хоть платком там, хоть какой-то. Да сейчас даже и не террористы их скрывают. Я уж не говорю про медицинские маски. А тут, как говорится, все в открытую, а лица вот эти вот почему-то заблюрены. Кстати, там телеканал «Дождь» все время так неосторожно обмолвился, что вообще символика ИГИЛ, которая там была употреблена вот на этом первом фото, она на самом деле старая. Там дело в том, что мы все это по привычке называем ИГИЛ, что означает Исламское государство Ирака и Леванта.
А оно запрещенное в России. Давайте.
Запрещенное, да, я понимаю. Но просто оно с тех пор, как бы, когда оно еще действовало действительно на территории Ирака и Леванта, но Левант это более широкое такое понятие, которое, кстати, включает в себя и Сирию, то оно поменялось, так сказать, на просто Исламское государство официально. И у него стала другая символика и другое написание. Мы по-арабски не читаем, поэтому это увидеть не можем, но зрительно это видно. На самом деле, как только уже появился ролик от первого лица, там эту ошибку быстро поправили. И уже символика вся, так сказать, современная. Ну, это на уровне там значка в углу там и так далее, и так далее. Кстати, я его видел, как сейчас выясняется, в более полном варианте. Потому что первый ролик, который мне прислал один из слушателей, он был со звуком. И там, помимо заблюренных лиц, был еще и искаженный звук. То есть так, чтобы нельзя было опознать речь. Потом по каким-то причинам, видимо, было сочтено, что звук он тоже может что-то выдать. И поэтому во всех последующих тиражированных версиях этих роликов звук уже убран. Там просто тишина. Вот. Поэтому вот все это вместе как-то сразу наводит на мысль, что-то это какое-то странное преступление со странным признанием преступления. Кстати, когда, собственно, исполнители других терактов в других случаях снимались на фоне там символики ИГИЛ, обычно эта съемка была не только фото, но и видео. И в ней они как бы объясняли мотивы своего теракта, что вот они идут во имя Аллаха, там на смертное дело, что мы сейчас вот тех всех покрошим и так далее. Естественно, что это публиковалось уже после теракта, но как бы служило документом того, что вот они пошли на это дело сознательно. То есть не просто так вот там случайно оказались, а это вот сознательные люди, которые еще до его совершения уже знали, на что они идут. Вот здесь тишина. То есть никакой тебе, никакого видео, никакого объяснения, а для чего, на чего и так далее. Когда это все тоже стало подвергаться сомнению, что-то все странно, то появились вот сейчас свежачок, значит, дополнительные какие-то аргументы. Ну, типа, одного из террористов, как выяснилось, месяц назад он был в Стамбуле. И там даже сделал какие-то фотографии в мечети. Ну, я не знаю, что говорит Стамбул для, так сказать, большинства российских зрителей, но вообще это не самое лучшее место для терактов и для подготовки к ним. У турков там есть свои проблемы, включая с их с курдами и с теми же, кстати, игиловцами в свое время. Они там не дружили, они так жили в обстановке напряженных терок. Поэтому туда приезжать, готовиться к этому теракту, ну уж тем более находясь в мечети, это как-то совсем глупо. Второй вариант тоже появился, тоже меня очень сильно, так сказать, развеселил. Это то, что один из этих террористов, оказывается, 7 марта был в Крокусе. И более того, он сделал фото у фотографа там, в Крокусе. Причем фото не вот на какую-то случайную камеру смартфона, его типа кто-то поймал. А у профессионального фотографа, там видно, как этот профессиональный фотограф показывает свой фотоаппарат, это был фототеррорист, но это профессиональный аппарат. То есть это не смартфон, это вот с объективным, таким все по-серьезному. То есть человек, который его снимает, он приходит и говорит, сними меня. И это говорит террорист, который как бы пришел в Крокус Холл на регистрацию, или он просто пришел для того, чтобы быть заметным. Там, вот прям сразу. Поэтому все это вот в совокупности показывает, что они и действовали там, избегали оттуда, так, чтобы обозначить, что именно они там были, что именно вот они совершили теракт, и они бежали так, чтобы наверняка быть пойманными. Вообще, вот ты сказал в самом начале, Вадим, о том, что так сказать, террористы эти смертники, они идут, так сказать, на смерть там и прочее, и поэтому там взрываются и тому подобное, это вообще тактика ИГИЛ. В этом смысле.
Я не говорил, да?
Ну извини, где-то это слышал. Ну, слышал во всяком случае такое мнение. Я в этом смысле в определенном плане хочу его подтвердить. Потому что если эти террористы, наверное, я предполагаю, я не знаю, потому что не понимаю, для чего Блюри лисица, или люди, похожие на них, действительно, так сказать, принимали участие в этом теракте в качестве группы отвлечения, то для них задача не просто, как говорится, взорваться на месте и сразу калах, а идти так, чтобы быть пойманными, то есть быть подвергнутым как-то очень жестким допросам и там молоть какую-то фигню, отчетливо понимая, что они часть какой-то схемы, и их задача, и их, как говорится, смертный подвиг, это вот эту вот фигню гнать. Это задача, я бы даже сказал, потруднее просто самоподрыва. Вот. Но, видимо, они вот на эту задачу пошли. Что же касается вот самого этого ролика, в котором они сняты, то я тоже хочу обратить внимание, и вы можете обратить внимание, что вот на тех роликах, где террористы расстреливали людей, сначала в холле, а потом в зрительном зале, они все время среди людей. То есть вокруг люди бегут, а они там кого-то расстреливают, да, в спину или куда-то еще, там, стоя перед какой-то группой людей, там, стреляя их одиночным выстрелом. Кстати, очень профессионально стреляя, так сказать, не так вот просто поливая там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, а, так сказать, профессионально, точно, из современного оружия. Так вот, вот видео, снятое как бы от первого лица, там есть одна сцена, где стреляют где-то в невидимом, ну, в неком помещении, да, по лежащим людям. Непонятно даже, живые они или нет. Ну и плюс сцена, где человеку, видимо, уже в полубессознательном состоянии, или бессознательном, перерезают горло. Но дальше они двигаются в холл гурьбой, и этот холл пустой. То есть там людей нет. То есть очевидно, что те, которые действительно совершали теракт, и которых, собственно, видели зрители, которых снимали их на камеру, в том числе тот, о котором ты рассказывал, они сталкивались с какими-то другими людьми, не с теми, вот, которых поймали, и которые потом от первого лица, так сказать, как бы сделали это видео. Тогда зачем это видео от первого лица, если на самом деле это не первое лицо? То есть все говорит о том, что нам хотят втюрить и заставить поверить в какую-то версию, что вот именно эти четыре несчастных таджика, может, они несчастные, может, они причастные, так сказать, наверное, причастные к убийству, так что тут несчастные только фигура речи, но что именно они вот эти главные террористы, и все, как говорится, следствие закончено, забудьте. А в это время вот основная группа, которая действует очень профессионально, профессионально действующие люди, на таком массовом убийстве, это не расходный материал, они как бы на вес золота. И именно поэтому их как золото, собственно, на мой взгляд, и берегли. То есть им дали уйти каким-то другим способом, привлекая для этого группу отвлечения, которая и сработала вот в лице вот этих вот четырех аджиков. Вот у меня такая картина этого теракта вырастает. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Я вот с этим абсолютно согласен. То есть мне нечего здесь ни противопоставить, ни возразить. Я, как сказал, я убежден, что здесь действовало две группы, которые были специально одинаково одеты. Просто одни были профессионалы-качки, а другая группа отвлечения внимания, которая как раз... То есть женщина там какая-то говорила про накладные бороды. И говорит, ой, да мало ли что ей показалось. Нет, нельзя это отметать, нельзя никакие показания. Здесь любые показания являются очень важными для того, чтобы это обнаружить. Я, конечно, не буду там развивать тему, почему так вот пожар случился, да, почему там не... То есть огонь действительно разгорается очень быстро из этих материалов, это все понятная история, но все-таки это центр, который должен быть с каким-то пожаротушением и так далее. Опять-таки у чоповцев не было оружия. Ладно, это на халатность какую-то сместим. Да, опять были закрыты.
Ну, не только на халатность. Там есть определенные критерии. О них, кстати, многие говорят. Это то, что действительно вот охрана, которая проверяет просто людей у металлодетекторов, она, в общем-то, вооружена там дубинками-шокерами, но она не рассчитана там. Там не стоят люди в бронежилетах с автоматами. Ну, это, кстати, не только в концертном зале. Это всюду. Это... В аэропортах, допустим, вот чем я сталкиваюсь постоянно, это то же самое.
Да, да. Вот. Вот эти, почему так вот огонь пошел и так далее, то есть как зимние вишни, почему опять были закрыты там проходы, это, конечно, какая-то другая история, по всей видимости, я уже не знаю, просто теряешься в догадках. Но то, что вот я убежден, что действовали здесь какие-то две разные группы, которые и с одной стороны было 4 человека, и с другой стороны 4 человека. Вообще, то есть, а вот другая тоже история. Там же какой-то молодой человек, там слабого телосложения, совершенно одного обезвредил, там, и другой там мужчина тоже
да, не помог его. Да, 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 да.
То есть это про какого террориста идет речь? Какого террориста?
Ну да, 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 да. Вот. Это есть, одного из террористов, который добрался до сцены. То есть вот этот вот террорист, он добрался уже непосредственно до сцены, по рассказам этого человека, и перезаряжал там свое оружие. Вот, собственно, в этот момент он его, как говорится, и подловил, там вырвал автомат, там его ударил, в общем, и так далее. Не факт, что он его убил, кстати. Вот. Другое дело, что когда потом все загорелось и обрушилось, то вполне возможно, что он действительно погиб, этот террорист. Но как-то он среди этой славной четверки, которая как бы вся приехала и вся уехала, тоже никак не значит и никуда не вписывается. Понимаешь?
Да, потом.
Да, пожалуйста, ты закончи, потому что у меня еще есть одна мысль, которую я...
Потому что эту четверку очень сильно пиарили, а если кого-то из них вырубили, тогда это ну, не вписывается в эту общую канву, потому что везде только эти четверо. Только эти четверо их да. На сайте... показывают тоже вчетвером с заблюренными лицами. Они без маски действуют, они без поясов, вот это, как вы сказали, взрывных устройств. Они не отбиваются, когда их ловят, они не меняют машину, они на очень приметной машине уезжают и не меняют, не там пересаживаются, не уходят в леса. Они четко на ней следуют в сторону то ли Белоруссии, как говорит Лукашенко, что информация, что туда ехали, что белорусский КГБ сказал, то ли Украина, хотя как они там границу Украины должны пересечь.
Там, а вот это... Вадим, там в Брянской области действительно есть развилка. То есть прямая трасса-то она ведет на Украину, то там есть ответвление в сторону Белоруссии. Но это не значит, что они в Белоруссию ехали.
Они, наверное, могли туда повернуть. Значит, что ехали на Украину, но опять-таки, если это прикрытие, если это команда прикрытия, которая действовала в сговоре, и которая действительно она должна на себя взять все ужасы, которые нам сейчас показывают. Зачем их нам показывать, я не знаю. Зачем нам вот эту жестокость? Зачем вот эти отрезания? Что это даст? Это вернет людей? Это компенсирует потерю этого здания? Это какие-то новые показания человек даст? Что это нам даст? Это только... я уж, извините, я здесь про христианство буду говорить. С христианской точки зрения это... да, это террористы, это уроды там, и так далее, это дебилы, как я самое первое сказал. Вот, то есть как они выглядят как дебилы, они ведут себя как дебилы, кто-то там на дерево вообще залазит, но это полное. Да, и это они, это их преступление, это их грех. Но получается, что те как раз люди, которые должны сохранять холодный ум, горячее сердце и чистые руки, они показывают, что нет, что руки тоже не чистые. Что это такое? Что это? Почему? Хотя бы нельзя сказать, что нет, мы с этим не согласны. Это там кто-то погорячился, но мы вообще это не одобряем, такое дело. Почему мы себя на весь мир выставляем? То есть, как бы теракт, и нам должны сочувствовать. И там ООН все-таки, минута молчания была. Но вот это вот, как будто мы опять сами себя подставляем. Понимаете, вот у меня такое ощущение. Но у меня нет слов просто.
Понятно. Ну, я хочу сказать, наконец, последние, да, вот две мысли по этому поводу. Есть старый римский принцип, да, в расследовании преступлений. Ищи, кому это выгодно. Вот. Я уже сказал в самом начале передачи, еще до того, как ты присоединился, что... На самом деле, всех вариантов в мире только два. Или ИГИЛ, или Украина. Никто вот не говорит ни о каком третьем. Там каких-то инопланетянах, какие-то были попытки по поводу России что-то сказать, но они были очень невнятны и также быстро заглохли ввиду явного идиотизма. Но, если вот подходить именно с этой точки зрения, то, на мой взгляд, у Украины есть мотив, да, для того, чтобы совершать не обязательно, не специально только этот теракт, а вообще дестабилизировать обстановку в России. И к дестабилизации, то есть к большей панике среди населения, объективно ведут именно такие масштабные теракты. Во всяком случае, именно так было на Западе, когда были такие же роды теракты вот в Батаклане, ну, не совсем такой же, но похожий, да, когда был такой же схожий теракт, вот, правда, взрывы в Испании, да, и в других местах. То есть это вот дестабилизировать общественное спокойствие, да, так сказать, вот. С этой точки зрения Украина сейчас отчетливо при помощи самых разных способов, там атак беспилотников, там прорывов террористических групп, Белгород, Белгородскую область, она пытается достичь именно этой цели. То есть вот с этой точки зрения, на мой взгляд, это в эту тактику вписывается. А вот что касается ИГИЛ, ну ИГ, да, уже по сегодняшнему, вот это совершенно непонятно. Потому что если брать за единственную, наверное, возможную точку соприкосновения ИГИЛ с Россией, там в контрах, то это было в Сирии. Но в Сирии боевые действия активные, в частности против ИГИЛ, они велись между 15 и 17 годом. Вы помните, когда была вот эта история с захватом Пальмиры, там, отходом опять и новым захватом, там не вагнеровцы там отличались и прочее, прочее. Вот это было все тогда. Но с 17 года практически, несмотря на формальное продолжение военных действий, да, затишье. То есть стороны как бы засели на своих позициях, у там ИГИЛ, не ИГИЛ, но в общем какого-то противостоявшего Башару Асаду группы. Есть какой-то свой кусочек, они его контролируют, оттуда не вылезают. Сирийцы, соответственно, остальное. Тут кусок контролируется нефтяными месторождениями американцы при поддержке, поддерживая курдов и так далее. Вот там сейчас, как говорится, стабильная линия фронта, активных боевых действий не ведется. И мы о них, собственно, не слышим. И это уже 7 лет. Вот спрашивается, в течение 7 лет, собственно, с какого перепугу ИГИЛ вдруг начать организовывать теракт против России. Кстати, я замечу, что 7 лет назад, когда эти самые боевые действия велись, никаких таких терактов не было. Во Франции были, так сказать, хотя она была в меньшей степени вовлечена в эти события, чем Россия. А вот в России нет. Поэтому какая мотивация, собственно, у ИГИЛ сейчас? Напротив, есть контрмотивация. Потому что когда Россия еще, ну это до 2014 года, действовала более или менее в составе антитеррористической так называемой коалиции с Западом, во всяком случае они сотрудничали. Боевых действий, кстати, тогда еще не было. То еще можно было в чем-то, так сказать, объявить сопричастность России. Но сейчас-то этого сотрудничества нет, ввиду того, что ведется прокси-война с Соединенными Штатами и НАТО. И простейшая политическая логика подсказывает, что вообще-то враг моего врага – это мой друг. Если считать Соединенные Штаты главным врагом, а ИГИЛ его считала всегда, тут на этот счет тоже сомнений никаких нет, то, собственно, против России совершать сейчас политический акт совершенно невыгодно. То есть это мало того, что контрпродуктивно, это просто прямо политически невыгодно. Это первый момент. И второе, о котором я хотел сказать, и который тоже надо иметь в виду. ИГИЛ это, собственно, кто? Я не имею в виду расшифровку аббревиатуры, а кто это персонально? Вопрос не пустой, потому что в те же самые 15-м году или вокруг него у ИГИЛ были официальные представители, там глава Эмирата, которых американцы потом докладывали об их уничтожении, вместо него там был другой глава Эмирата, еще там чего-то и так далее, и так далее. Они были официальные лица, они были известны. Они не участвовали в боевых действиях, они занимались политическим руководством. Они от своего имени и от имени своей организации, будучи известными как таковые, делали некие политические заявления. И эти политические заявления, ими сделанные, можно было считать аутентичными. То есть, что да, вот ИГИЛ в это дело, действительно, вот ее главный представитель, вот он это признал. А сейчас это кто? Как не называй там ответвление ИГИЛ, ИГИЛ-К, ИГИЛ-Ё, там, или я не знаю еще что, но этих официальных представителей нет, их никто не знает. Более того, вся эта информация черпается, вернее, нам сообщается, что она почерпнута из неких как бы телеграм-каналов, которые как бы действуют от имени этого как бы ИГИЛа. Подлинные это телеграм-каналы или это такие же фейковые, мы живем в мире фейков, да, которые сами же спецслужбы себе и конструируют и туда размещают, так сказать, все, что им нужно. Проверить невозможно. Вот эти сообщения в лучшем случае почерпнуты из них. Если они вообще оттуда почерпнуты. Потому что я не видел каких-то результатов проверки. Все время это подается примерно так, что, ну, например, швейцарская разведка, блин, вот самая продвинутая служба разведки в мире, заметила, что в таком-то телеграм-канале какой-то Soho там или там чего-то еще, вернее, организация Soho, я могу путать, но что-то типа этого, сообщила ей, что видела в неком телеграм-канале, принадлежащем ИГИЛ, вот такую информацию. И поэтому эта швейцарская разведка, безусловно, доверяя такой знаменитой организации, как Soho, которую никто не знает, да, вот, она эту информацию как бы выдает, и ее дальше начинают тиражировать. Мне это как-то сразу напомнило, знаешь, старинную такую еще дореволюционную русскую пословицу, поговорку, вернее. Сладкие гусиные лапки. А ты их едал? Нет, не едал, но видал, как барин едал. Понимаешь, вот здесь вот информация примерно такого же рода. То есть, что кто-то сказал, вот мне передал, а вот я считаю, что он мне передал, я считаю, что это пусть доверие, все. То есть, концов нет, проверяемости тоже нет никакой. Вот все это вместе, вообще, всю эту конструкцию, насчет ИГИЛ, ставит вот на такие куриные ноги, что всерьез верить в нее просто невозможно. Ну, а тот, кто остается, это, прошу прощения, Украина. Нравится это кому-то или нет, ну, я понимаю, что это украинские власти, такого рода вещи, они самостоятельно на сегодняшний день не задумать, не реализовать не могут. Просто потому, что им не дадут их старшие товарищи. Они сейчас полностью под контролем Соединенным Штатам, Британии, так сказать, и всем им там вместе взятым. В отдельных кругах или полных, или, так сказать, значит, кто-то из них осуществил эту операцию, ну так или иначе, осуществил ее в интересах Украины, как минимум. Потому что именно в ее политических интересах дестабилизация находится. Пожалуйста, Вадим, скажи, что ты думаешь, и мы тогда еще...
Политики по принципу Макиавелли поняли трагедию, естественно, против своего врага, потому что ИГИЛ далеко, а мусульмане живут рядом с нами. Лишний конфликт не нужен. Нужно, наоборот, мобилизация общества и направить ярость против того, с кем воюют в данный конкретный момент, а не тот, кто находится там в каких-то скрытых местах, до которых не добраться. Если до кого можешь добраться, естественно, выгодно, как всегда, винить тех, кто о теракте предупредил, кто сам у себя теракт предотвратил. Более того, наши спецслужбы этим воспользовались и предотвратили один из терактов, который должен был проходить в синагоге, и, по всей видимости, подумали, что это все. Как мы выяснили, эта группа прикрытия, она двигалась специально в сторону Украины. Я считаю то, что ИГИЛ, запрещенный в России, использует Украину по принципу «враг моего врага». Я рос в то время, когда взрывались дома, когда был Норд-Ост, когда был Беслан, и тогда никакой Украины не было. Тогда я вижу, какие теракты происходят в Европе и в США, которые происходят от этой организации. От этой ли организации, или одной из форм радикализма, который хочет навязать свои какие-то мировоззрения сейчас самым жестким способом и напугать. И действовал на протяжении всей своей истории таким образом. Вспомним знаменитых ассасинов, когда никакие не было ни Украины, ни США. Англия была, но такого влияния не было. А тем не менее, методы оставались всегда одни и те же, и капельки не менялись. Религия, культ – это не государство. Государства, они приходят и уходят, а культ – это на очень-очень долго. И это традиции, которые проходят сквозь века. И как я уже сказал, это, как вы сказали, это группа отвлечения сознательно ехала на Украину. как только вы говорите, что это наняли украинцы. Украинцы, когда что-то делают, они всегда это делают под своим флагом, чтобы показать, вот какие, вот что мы можем. Вот вы, мы вас напугали. Мы вас напугали, не кто-то другой, а вы от нас не смогли защититься. Вот как они это делают. Или какой-то индивидуальный террор, или какие-то имиджевые ситуации, типа там дрон над Кремлем, который там ничего, или дроны в символы типа Москва-Сити. То есть никаких вот этих больших жертв почему-то до этого избегали. Как это должно помочь, я не могу понять. Более того, я не могу, если выдвинули эту версию, то как я ее могу опровергнуть? Вы сказали, это наши враги, значит, сделали это они. Как я это могу опровергнуть? Скажите.
Ты знаешь, Вадим, ну, во-первых, что касается операции под своим флагом. Тут действительно многие как бы замечают, комментаторы, уже не только я, да, что операции эти разные. Когда ты стреляешь ракетой, ну фактически не ты стреляешь, а британцы стреляют там с Storm Shadow, но во всяком случае с площадки Украины. Да? И даже если ты попадаешь там на территорию России, то ты можешь сказать, ну вот это вот ведутся боевые действия, они стреляют по ним, мы стреляем по нам. В общем, короче говоря, как их трактовать? Теракт? Ну да, в котором есть сопутствующие жертвы, в том числе среди мирного населения, ну, война, и она и с той, и с другой стороны. Хорошо. Когда теракт совершается в виде просто теракта, то здесь его никакими сопутствующими жертвами не объяснишь. И это некое событие, которое в западном мире имеет совершенно другое звучание. Именно потому, что там терактов это было много. Начиная с 11 сентября, проходя через Батаклан, проходя через там еврейский магазин в Париже, там и прочее. Это я беру только французский, но были и по Западной Европе повсюду тоже. Поэтому там, если угодно, террор, так сказать, не принимается уже на уровне вот тотального населения. Да? Но, с другой стороны, если твоя задача, вот как Украина в данном случае, это все-таки посеять панику в российском обществе. И ты видишь, что вот год ты запускаешь дроны, вот они тут там падают. То они падают в Москву-Сити, то они падают куда-то в Ленинград, то они падают там на какой-то нефтяной завод. А паники в обществе это не производит. Ну, значит, нужен более сильный инструмент, чтобы посеять эту панику. Вот более сильный инструмент, кроме теракта. Я, честно говоря, не вижу. Я высказываю свое мнение. Я, честно говоря, более сильного инструмента, кроме теракта, не вижу. Ну, если только не бросить на Москву там атомную бомбу, что, в общем, приравнивается примерно к тому же. Вот поэтому я говорю, что есть политический интерес. Подчеркиваю, что кто его организовал, этот теракт, на мой взгляд, легче всего, вот с точки зрения не группы отвлечения, а группы профессионалов. Его сделают украинцы. Там есть мотивированные люди. Они говорят по-русски. Здесь, кстати, очень многие отмечали, что вообще как этих таджиков, которые вообще по-русски-то еле-еле говорят, как их вообще можно вот на этот теракт подписать, хотя бы для того, чтобы ну просто понять, где, что, как действовать, как убегать, там, как смешаться там, с кем-то, с толпой, если нужно. Он же будет выделяться, как яркое пятно. Понимаешь? Какой таджик там в майке придет на концерт группы «Пикник», где там билеты по 6 тысяч стоят. Ну, никто же не придет, понимаешь? Ты не можешь там смешаться с толпой, и, там, не с кем смешиваться, там не смешиваемые, как говорится, компоненты. Ну, поэтому вот, а вот исполнители как раз, если они были вот такого рода, так сказать, да, из заготовленной украинской публики, она там есть. Вот. И это могут быть этнически даже не украинцы, это могут быть те же русские из какого-нибудь русского легиона там и тому подобного. Это вполне возможно. И наиболее легко осуществить. Вот просто вот такое мое предположение. Пожалуйста, давай.
Когда был 4-й год, то ИЛ, или кто до ИГИЛа, кто был, или может быть в 15-м году, к Украине быстро присоединились они. То есть, как вы сказали, не должны были быть на стороне России против западного мира, а они были против России. Вот эти вот исламские радикалы, вот эти вот. А, белая вдова.
Война? когда война в Сирии шла, Вадим, она и шла, я же говорил, с 15 по 17 год. Так что это вполне логично. Она шла тогда война. Не было терактов в России, а присоединились, да, были там действительно группы.
В 2014 году она не шла, и тем не менее радикалы, и тем не менее националисты и шовинисты из юга, они все как один поддерживают Украину. Они поддерживают не потому, что они враги Запада, а потому что Россия для них больше кость в горле, чем Запад. Запад, он рафинированный. Запад, он разложится под миграционными потоками. У нас враги не только на Западе, но и враги на Юге. Я не говорю всех, ни в коем случае. Ни в коем случае не говорю всех. Огромное количество хороших, уважаемых лиц, которые, более того, сами эти страны, как Таджикистан, они как раз таких радикалов, которые есть у них в обществе, они их как раз и выдавливают из себя. Именно они нередко представляют миграционный поток в Россию, и в России миграционные службы потакают им, и в России суды потакают им, прокуратура потакает, дают маленькие сроки, дают за то, что аскальпировали человека, дали 3,5 года общего режима, это дают какие-то небольшие сроки за нападение на участников СВО, они насколько вот эти вот радикально настроенные психопаты, садисты, шовинисты, они же все что говорят про русских, что они говорят? Они говорят все то же самое, что и говорят украинцы, даже в еще большем размере. Ну как, вот да, они действуют заодно с ними, они используют Украину. Тут неизвестно, кто кого использует, кто чей союзник в данном случае. Украина — это временное явление, а вот эти ребята могут держать камень за пазухой намного дольше и поджидать удобного момента, поджидать, когда будет слабо. Когда мы не сможем ответить, когда можно будет свалить, ну, на ту же Украину, например. Я не отрицаю, что это может быть. Я ничего не хочу отрицать. Никакую теорию, никакую версию я не хочу отвергать. Но я хочу, чтобы и эта версия тоже не была отвергнута. Потому что нянечка, которая отрезала голову 4-летней девочке своей подопечной, она на показания давала, что она это мстит за Сирию, Путину. Вот так вот. Вот так вот она это сказала. Это что, ее что, тоже купили, что ли?
Хорошо, Вадим, согласен. У нас еще немножко, несколько вопросов есть, я поэтому, приближаясь к концу, все-таки хотел бы на них ответить. Инна 785 спрашивает, согласны ли вы с мнением Ануфриенко, что сейчас страна не должна жить по мирному времени? Я согласен, но дело в том, что надо просто понять, что такое не жить по мирному времени. То, о чем говорил Мануфриенко, это то, что надо облегчить въезд в Россию тем, кто владеет русским языком, который находится, в общем-то, в угрожаемых условиях в той же Латвии, в тех же странах Западной Европы, которые, в общем, против вот этого вот толерантического воспитания там подрастающего поколения, которое, в общем, его не принимают. Вот для них надо сделать въезд гораздо легче, чем для тех, кто приезжает просто на заработки вот Запада. В этом смысле я с Ануфриенко совершенно согласен. Что же касается других условий мирного времени, то, ну, знаете, если объявить военное положение вот сейчас, например, Ануфриенко об этом не говорит, это я просто вам поясняю. Но это все равно, как вот объявить, например, те меры, которые в 2020 году или в 2021 у нас объявляли против ковида. Вот теперь не ходите на скверы, так сказать, выход только по пропускам, там, туда-сюда и так далее. Можете сами оценить, насколько это эффективно в нынешних условиях. Ну, то есть, с точки зрения пользы для дела, я думаю, что неэффективно совсем. Поэтому все, весь вопрос в том, что, собственно, подразумевать в условиях жизни по мирному времени. Надо, наверное, более подробно это как-то вот структурировать, что именно должно быть не так. Отменены публичные мероприятия, например, или что-то еще. Есть ли в этом польза? Не все же концерты будут атаковаться с другой стороны. Даже во время войны были концерты, знаете, для военнослужащих, и для мирного населения, именно для того, чтобы они не чувствовали себя под постоянным стрессом войны. Так что здесь вот понятие мирного времени, оно такое несколько расплывчатое. Ты что-то хочешь добавить, Вадим? Нет. Тогда вот второй вопрос от Хироши Нарадзаки. Почему террористы стреляют в народ, а не в депутатов или в олигархов? Потому что это война власти против народа. Ну, вы знаете, довольно нелогичный на самом деле вывод, на мой взгляд, все-таки определять террористов как часть власти, и поэтому они как бы стреляют именно в народ. На самом деле все гораздо проще. Стреляют и совершают теракт там, где его легче совершить. Вот это такая логика совершения теракта. Никто не идет там в какое-то обозначенное место, в котором как бы должны скопиться самые отъявленные ваши враги, и которые заведомо очень сильно охраняются. Идут тогда туда, где как раз легче всего это сделать. Почему пришли на рок-концерт Батаклан, допустим, во Франции? Там что, собрались именно противники ИГИЛа? Да нет, конечно. Просто никто и не подозревал, что там можно вообще организовать этот теракт по какому поводу. В Крокус-Сити, собственно, аналогичная ситуация. Ну, почти аналогичная. Потому что все-таки лидер группы Пикник, он известен своей поддержкой СВО. Он, в общем, как-то сопричастный, да, нынешней патриотической позиции. И поэтому можно было предположить с гораздо большей уверенностью, что вот та публика, которая придет на концерт, это как раз та публика, которая в основном разделяет его идеи, потому что те, кто не разделяет, они как бы для них вот такие музыканты являются нерукопожатными, да, ну, как бы в виртуальном смысле слова. То есть на их концерты они ходить не будут. Кстати, заметьте, что в этом случае, в случае выбора аудитории, я об этом уже говорил раньше в нашем трансляции, речь идет именно об СВО, то есть от операции против Украины. Не о какой-то операции там против ИГИЛа или как он говорит, как это сказать получше, о каком-то сборище противников мусульман, например, против которых можно было бы совершить теракт. Я вообще с трудом представляю себе такое сборище в России. Но тем не менее, речь шла именно о публике, которая, в общем-то, заряжена так ментально хотя бы, да, на поддержку СВО. Вот против нее был совершен теракт. Тоже индикатор. Кстати, не меньше, чем индикатор победы вот этих вот группы прикрытия, как мы ее сейчас определили, с Владимиром на Украину. Что-то хотел сказать, если добавить.
Хочу сказать то, что для радикалов нету понятия там, кто что поддерживает. Для них есть понятие неверное, в принципе. И это одинаково подходит как под вашу версию, но только она все-таки натягивается на глобус, ее надо объяснять, говорить, что на самом деле вот эта вот группа прикрытия это украинские агенты, без всяких доказательств. Возможно. Потому что Украина враги, и надо использовать эту историю. А другая версия, все-таки надо понимать, что неверные это всегда для радикалов были объектом, на который можно воздействовать, так или иначе.
Ты знаешь, Вадим, ты прав, конечно, в том смысле, что неверных категорий очень много, в том числе и те, кто, например, является мусульманами-шиитами. Но здесь, в данном конкретном случае, была выбрана очень точная категория неверных. Вот именно тот ее пласт, который является противником Украины. Вадим, у нас заканчивается время, поэтому если хочешь сейчас добавить,
буквально одну фразу. Действительно, вы правы, потому что по поводу шиитов, эти ребята, которые делали вот эти шайтаны, они как раз противники шиитов Ирана и Талибана, которые вот эти тоже террористы, но Афганистана. Но мы с ними сотрудничаем. И вот когда мы стали сотрудничать с Ираном и Афганистаном, это как раз и произошел этот случай.
Ну, поздравляю тебя с открытием новой версии, потому что вот такую версию еще не выдвигал никто. Ты, Вадим, здесь, в общем, приоритет твой. Я ничего. Вот сказать, что теракт совершен за то, что у нас было сотрудничество с Ираном и Афганистаном, никто еще не выдвигал такой версии. Я не говорю, что она неправильная. Я просто говорю, что ты первый. И поэтому хочу застолбить за этот приоритет за тобой. А в целом спасибо вам большое, большое, уважаемые слушатели, за то, что вы на нашей передаче задавали эти вопросы интересные. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Берегите себя.